Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. А я расскажу о погоде. На большей части европейской территории России сказывается влияние атлантического циклона. С ним вместе придут на территорию России порывистый ветер и осадки. Похолодание охватит не только север. В северо-западном районе временами снег, гололедица. Температура минус 3, плюс 1 градус. В центральном районе России мокрый снег и дождь. Температура минус 2, плюс 3. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой снег. Температура минус 2, минус 4. В Москве также небольшой снег. Утром наблюдались условия для гололедицы, наледи. Максимальная температура в течение дня ожидается 0 плюс 2, по области минус 3 плюс 2. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Ситуация в Косово в свете выборов российского президента. Компания «Renault» – стратегический партнер «АвтоВАЗа». Время решающих матчей в российском хоккее. Таковы темы ближайшего получаса на волнах «Радио Свобода». Но сейчас одна из самых актуальных и, наверное, самых важных новостей. В четырех штатах США сегодня, то есть во вторник по московскому времени, прошли первичные выборы, праймерис, так называемые, кандидатов в президенты от двух ведущих партий. На линии прямого эфира наш американский корреспондент Ян Рунов. Ян, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Каковы же самые главные новости, кто побеждает, известны ли уже результаты?
Ну, в общем, главная новость первичных выборов, которые называют вторым супервторником, главная новость та, что Джон Маккейн победил на выборах во всех четырех штатах, набрал нужное количество делегатов и стал единым кандидатом республиканской партии на пост президента. Ожидается, что президент Буш скоро официально поддержит кандидатуру Маккейна, и что сам Маккейн собирается, в общем, объявить о своей победе, и вскоре он, видимо, назовет и кандидатуру вице-президента. Во всяком случае, это ожидается. Его главный соперник, кандидат, второй кандидат в президент от республиканской партии Майк Хакаби, снял свою кандидатуру и поздравил с победой Маккейна. Теперь Маккейн, как ожидается, сконцентрируется на критике соперника от демократической партии. Но кто станет его соперником? Обама или Хиллари Клинтон? Какова будет стратегия Маккейна в борьбе? У него явное преимущество в вопросах безопасности страны, но если избирателей больше беспокоит экономика, чем безопасность, то Маккейну предстоит трудная борьба либо с Хиллари Клинтон, либо с Обамой. Барак Обама, по самым ранним подсчетам, пока опережал Хиллари Клинтон в штате Техас. Счет был где-то 50-49, 50-48, но потом силы сравнялись в борьбе, стало 49 на 49, и вот сейчас, по последним данным, вроде бы вырвалась вперед Хиллари Клинтон, у нее 50% голосов, а у Барака Обамы 48%. В Вермонте в среднем соотношение сил 60% проголосовало за Обаму и около 40% за Клинтон. В штате Огайо, наоборот, Хиллари Клинтон вырвалась вперед и набрала почти 60% голосов за Обаму, примерно 40%. Клинтон победила также в штате Род-Айленд с большим разрывом, 61 на 38%. Теперь отпал главный вопрос, таким образом, продолжит ли Хиллари Клинтон борьбу и сумеет ли убедить демократическую партию, что наступил перелом в настроениях избирателей. Сама Хиллари накануне второго супервторника заявила, что все, что было до сих пор, только разминка, и что она готова продолжать борьбу. Пример Маккейна, который было остался без денег и уже его считали проигравшим, показывает, что в Америке в президентской гонке возможны неожиданные повороты. События развиваются без заранее заготовленного сценария. Как решает штат Огайо, так решает вся страна. Это показывает практика последних 44 лет. Ни один республиканец не побеждал в выборах и не попадал в Белый дом без победы в Огайо. Именно этот штат сыграл решающую роль в переизбрании президента Буша на второй срок. если верить этой вот символической роли штата Огайо, то поскольку в нем вырвалась вперед Хиллари Клинтон, она может в будущем победить и Обаму. Продолжение поединка двух сенаторов-демократов, как опасаются стратеги демократической партии, может еще глубже расколоть демократический электорат, и в результате президентом может стать республиканец Маккейн. До выборов нового президента Соединенных Штатов остается 8 месяцев.
Спасибо. Ян Рунов, наш американский корреспондент, рассказал о первичных, так сказать, итогах первичных выборов. Сумасшедший, безумный вторник. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Государственной Думе России будут обсуждаться вопросы, связанные со строительством олимпийских объектов, необходимых для проведения зимних игр 2014 года в Сочи. Напомню, что не так давно размер олимпийского бюджета оценивался в 20 миллиардов долларов, но с тех пор сумма, кажется, уже возросла или, во всяком случае, может возрасти. Вопрос, который сегодня мы обращаем к слушателям, звучит так. Считаете ли вы, что все деньги, выделенные на Сочинскую Олимпиаду, будут потрачены по назначению? Ответить можно с помощью пейджера. Код Москвы 498, телефон 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Вы можете также отправить ответ с помощью смс-сообщения на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, считаете ли вы, что все деньги, выделенные на Сочинскую Олимпиаду, будут потрачены по назначению? Мы ждем ваших ответов. Сейчас в студии ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Обзор центральных российских газет ждет нас. И что же пишут сегодня, каковы главные темы?
Вы знаете, вот хочу сказать, что Олимпийские игры в Сочи, их подготовка упоминаются в сегодняшних газетах, но, правда, под несколько иным углом зрения, чем это происходит в нашей программе. Газета «Коммерсант» пишет о том, что Москва перенимает опыт изъятия земли у Сочи. Юрий Лужков инициировал поправки к земельному кодексу России, значительно упрощающие процедуру изъятия земель для строительства жилья в городе у любого собственника. Столичные власти не скрывают, что хотят использовать схему, прописанную в качестве исключения в принятом в конце прошлого года законе об олимпийском строительстве. Несмотря на то, что официально новые правила распространяются только на строительство муниципального жилья, эксперты уверены, что основную выгоду от законопроекта получат частные застройщики, пишет газета «Коммерсант». Ну, а главная тема сегодня газет, во всяком случае, это первые полосы уж точно, это «Газовая война России с Украиной». Такой заголовок в «Независимой газете» звучит и предупреждает издание о том, что война это накроет Европу. Но, по-моему, я сейчас уже подробнее раскрыть эту тему не успеваю, так что предлагаю вернуться к ней в следующем выпуске.
Ну, тема действительно важнейшая, и я принимаю, Валерий, ваше предложение. Через полчаса поговорим о газовой войне Украины с Россией. По крайней мере, так трактуют эту тему сегодняшние российские газеты. Московское время, 7 часов 15 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В секторе Газа произошли новые столкновения между израильскими силами и боевиками палестинской группировки «Хамас». Президент Армении Роберт Качарян отверг призыв международного сообщества начать переговоры с лидерами оппозиции. Иракский военный вертолет упал на севере страны. По сообщению американского командования, погибли все 8 человек, находившиеся на борту. Президент США Джордж Буш обвинил Венесуэлу в провокационном поведении по отношению к Колумбии. Канцлер Германии Ангела Меркель собирается посетить Москву 8 марта для переговоров с руководством России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода примерно через полчаса. Сегодня в 14 часов 7 минут повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Книжное обозрение Марины Ефимовой, музыкальное приношение Соломона Волкова, прокопьевский выпуск, дневник «Гигиена души», кинообозрение с Андреем Загданским, новое румынское кино на экранах Нью-Йорка и «Наследство Махариши. Трансцендентальная медитация в Америке». Это главные темы американского часа «Поверх барьеров». Повтор программы в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Далее мы представляем вам выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода. Главная тема выпуска, конечно же, футбол, Лига Чемпионов. Напомню, вчера были сыграны ответные матчи первого раунда плей-офф, так называемого плей-офф. Это, ну, как сказать, игра на вылет. Вот главные результаты. Милан принимал дома английский Арсенал из Лондона. Счет встречи 0-2. Милан проиграл на своем поле, а так как матч первый закончился в ничью 0-0, Арсенал и вышел в следующий круг, то есть в четвертьфинал. Еще один английский клуб, Манчестер Юнайтед, дома нанес поражение французскому Леону 1-0, и Манчестер Юнайтед также в четвертьфинале. Испанская Барселона дома победила Селтик из Шотландии 1-0, и после победы в гостях 3-2 Барселона также вышла в четвертьфинал, как и турецкий клуб Фенербахче. Турецкий клуб играл в гостях с испанской Севильей, проиграл со счетом 2-3, но поскольку дома выиграл 3-2, дело закончилось серией пенальти, и турецкий клуб прошел в четвертьфинал. Далее о шахматах. В Ленаресе сыгран 12-й тур супертурнира 21-й категории Международной шахматной федерации. Магнус Карлсон выиграл у Веселина Топалова. В ничью сыграли Вишиананд с Петером Лека, Алексей Широв с Левоном Араняном и Василий Иванчук с Теймуром Раджабовым. За два тура до окончания турнира у Ананда 7,5 очка, у Карлсона 7, у Араняна 6,5. Во вторник сыграны первые матчи серии 1/8 финала чемпионата Российской хоккейной суперлиги. Вот их результаты. Акбарс, хоккейный клуб МВД, 6-2. Химик дома проиграл Северстали 3-4, упустив победу в овертайме. ЦСКА разгромил Трактор 6-0. Магнитогорский Металлург уверенно победил Нефтехимик из Нижнекамска 4-1. Салават Юлаев в очень тяжелой и напряженной борьбе нанес поражение аутсайдеру регулярного чемпионата Хабаровскому «Амуру» 2-1. Московская «Динамо» в гостях выиграла у «Авангарда» из Омска 4-3, победа «Динамо» в овертайме. «СКА Спартак», победа питерских хоккеистов 3-0, «Локомотив» «Лада», «Локомотив» выиграл 4-1. Вторые матчи в сериях до трех побед пройдут в среду. Далее о теннисе. На турнире в Бангалоре во вторник выступали трое российских теннисисток. Анастасия Родионова победила китаянку Сунь Тянь-Тянь, Вера Звонарева выиграла у румынской теннисистки Моники Никулеску, а еще одна россиянка Мария Кириленко уступила Циянь из Китая. И в завершении о волейболе. Вчера состоялись матчи 1/4 финала в мужской Лиге Чемпионов. «Динамо» ТТГ из Казани дома победила французский клуб «Кан» со счетом 3-0. Спасибо. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А далее блок экономических новостей. Их подготовил мой коллега Сергей Синицкий.
Объем частных вкладов в российских банках в 2007 году увеличился на 35% и превысил 5,1 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 215 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских накоплений на 1 января 2008 года составила 51,7%, годом ранее 53,5%. Французская автомобильная компания Renault завершила покупку блокирующего пакета акций 25% плюс 1 российского АвтоВАЗа. Объем сделки составил миллиард долларов. В декабре 2007 года совет директоров крупнейшего в России производителя автомобилей решил, что именно Renault, почти 16% акций, которые принадлежат правительству Франции, станет стратегическим партнером завода. В свою очередь французская компания владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. В России компания Renault уже производит модель Renault Logan на сборочном заводе «Автофрамос» в Москве. В 2007 году она стала второй по популярности иномаркой в России после американской Ford Focus. Объем продаж составил почти 62 тысячи автомобилей. Французская банковская группа Société Générale предложила выкупить оставшиеся акции российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. В середине февраля Société Générale завершила покупку еще 30% акций Росбанка, увеличив таким образом свою долю в его уставном капитале до 50% плюс одна акция. Общая стоимость пакета составила 2,3 миллиарда долларов, что делает эту сделку самой крупной на российском банковском рынке. Сейчас Société Générale принадлежат в России России, дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Две горнодобывающих компании Австралии, Оксиана и Цинефекс, объявили о предстоящем слиянии. В результате сделки, объем которой составит 5,8 миллиарда долларов, возникает второй по величине в мире производитель цинка, уступающий на этом рынке лишь британо-швейцарской компании Экстрата. В наибольших объемах цинк применяют для гальванизации стального листа, из которого производят, в частности, кузова автомобилей. Это четвертый по объемам производства в мире металл после стали, алюминия и меди. За последние 5 лет мировые цены на цинк выросли втрое.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Синицкий, а я расскажу о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня, 3 марта, 24 рубля 5 копеек. Курс евро 36 рублей 52 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 52 цента. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В связи с президентскими выборами в России тема Косово в последние дни в средствах массовой информации отошла на второй план, что, впрочем, никак не уменьшает ее актуальность, в том числе и в контексте предстоящего прихода к власти в России преемника Владимира Путина Дмитрия Медведева. Рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее представляет Андрей Шароградский.
Дмитрий Травин в юбилейном 500-м номере газеты «Дело» анализирует очень жесткую реакцию Белграда на высказывание одного из журналистов телеканала «Россия», назвавшего покойного премьер-министра Сербии Зорана Джинджича западной марионеткой, схлопотавшей заслуженную пулю. И это несмотря на то, что провозглашение независимости Косово за несколько дней до этого высказывания в эфире спровоцировало в Сербии всплеск именно антизападных настроений.
Ну, ляпнул парень, и бог с ним. Сделал это, скорее всего, не по приказу телевизионного начальства, а лишь по необразованности. Ведь для того, чтобы разобраться в сложнейшем балканском узле проблем и понять истинную роль, сыгранную Джинджичем, недостаточно быть профессиональным патриотом. Надо быть профессиональным политическим журналистом. А таковых сегодня становится все меньше. Умные люди уходят в те сферы, где проще заработать себе на жизнь и сделать карьеру без использования вранья и подлости. Семин, наверное, думал порадовать сербов своим открытием. Вспоминал, небось, как многие в России радовались после покушения на Анатолия Чубайса, нашу, так сказать, американскую марионетку. Но вышел вдруг конфуз. Сербы на официальном уровне возмутились и поинтересовались, является ли такого рода поддержка терроризма нынешней позиции России.
Оправдываться пришлось не только министру иностранных дел Сергею Лаврову, назвавшему слова Семина бредом и отсебятиной, но и без 5 минут президенту Дмитрию Медведеву, лично беседовавшему на этот счет с сербским главой государства Борисом Тадичем.
Белград сейчас очень нуждается в международной поддержке Москвы, и, несмотря на это, решается столь остро ставить данный вопрос перед старшим братом. Сей факт говорит о том, насколько оскорбительным для сербского народа оказался бред журналиста Семина. Почему антизападная риторика, которая, казалось бы, на фоне косовского невроза должна была быть воспринята с удовлетворением, на деле вызвала возмущение? Как ни парадоксально это прозвучит, но, думается, обида за Косово и обида за Джинджича – это две стороны одной медали. Сербы сегодня быстро проходят путь от имперского сознания к национальному. Иначе говоря, из этнического ядра маленькой империи, а Югославия была таковой, сербы превращаются в нацию. Они оставляют в прошлом стремление захапать как можно больше земель их окружающих, но начинают ценить собственную национальную идентичность и символы, которые с ней связаны. Обратим внимание на то, что не столь уж давний развод Сербии и Черногории прошел без всяких эксцессов, без погромов иностранных дипломатических миссий, без столкновений на границах, без истерики в СМИ. На первом этапе распада Югославии точно так же, без всяких эксцессов, произошел развод со Словенией, хотя потеря этой самой экономически развитой части империи обошла сербам дороже потери нищего Косово.
Кровопролитные конфликты возникали в основном тогда, когда затрагивались национальные, а не имперские ценности, судьба сербов в отдельных районах Хорватии, в Боснии и Герцеговине, а также в Косово. Кроме того, косовский конфликт – это, ко всему прочему, утрата территорий, на которых много столетий назад формировался миф, имеющий принципиальное значение для сербского национального самосознания.
Помимо национальной мифологии и национальных символов, большое значение для любого народа имеет национальный лидер. Джинджич был именно таким лидером. Способность уважительно относиться к демократически избранному премьеру или президенту, вне зависимости от его политической ориентации, есть признак зрелости нации. – Сербы, одинаково сильно оплакивающие как потерю Косово, так и гибель Джинджича, демонстрируют нам, что они поистине являются народом, а не просто компактно проживающими на некой территории людьми с этнически общими корнями. Семин не понял этого, поскольку в России сегодня под видом национального самосознания нам, как правило, предлагается все та же старая имперская жвачка. Сосед, имеющий иные политические взгляды, для многих является врагом. А национального лидера ценят не как согражданина, свободно избранного нами самими, но как господина, безудержно восхваляемого и возвеличиваемого. Однако, если мы единый народ, то ценность для нас должны представлять не дальние рубежи и не страх, испытываемый соседями, а все то, что помогает объединиться.
Есть ли шанс у россиян в обозримом будущем стать именно единым народом, поинтересовался я у автора комментария на сайте газеты «Дело» Дмитрия Травина.
Да, я уверен, что такие перспективы есть. Более того, Россия обязательно станет таким народом. Хотя, конечно, я не берусь давать прогнозы, станет ли она единым народом в нынешних границах. Или какая-то часть нынешних граждан Российской Федерации захочет построить свое собственное государство. Но основная часть, конечно, объединится. Для этого, правда, надо существенно изменить наш взгляд на вещи. Сегодня мы, как распадающаяся империя, глядим не на то, что нас объединяет, а скорее на то, что нас разъединяет. Мы враждуем друг с другом, предпочитая видеть в соседях политических противников или агентов Вашингтона, или сторонников какого-то же домасонского или еще какого-то заговора, или людей по принципу «понаехали тут». Собственно, масса таких вещей существует. Вот когда мы прежде всего увидим себя единым народом, внутри которого можно полемизировать, но эта полемика не должна приводить к расколу, вот тогда мы этим народом действительно будем становиться.
Комментарий Дмитрия Травина на сайте петербургской газеты «Дело», выпустившей юбилейный 500-й номер. «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода поговорим о наследии сталинизма в современной России, о том, как будет выглядеть театральный фестиваль «Золотая маска» и почему в турецкой армии теперь будет ультрасовременное обмундирование. Кроме того, сегодня, 5 марта в 13 часов 7 минут, программа «Час прессы». Как устроена гламурная и так называемая «желтая пресса», почему серьезные журналисты уходят в несерьезную журналистику. В гостях автор книги «Антиглянец» Наталья Ос, в прошлом корреспондент газеты «Коммерсант», автор книги «Про людей и звездей» Ирина Майорова, в прошлом корреспондент газеты «Жизнь», и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Ведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Итак, «Час прессы», 13 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода», сразу после выпуска новостей. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, считаете ли вы, что деньги, выделенные на Сочинскую Олимпиаду, будут потрачены по назначению. На этот вопрос вы можете ответить с помощью пейджера, мы ждем ваших ответов. Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В 4 штатах США во вторник прошли первичные выборы праймерис кандидатов в президенты от двух ведущих партий. У республиканцев в штатах Огайо и Вермонт уверенно победил фаворит их предвыборной гонки сенатор Джон Маккейн. Лидирует он и в Техасе. У демократов в Вермонте победил сенатор Барак Обама. В Огайо и Техасе идет подсчет голосов, пока не ясно, кто одержит победу, а Обама или его соперница сенатор Хиллари Клинтон. Мосгорсуд, как ожидается, вынесет сегодня решение по ходатайству защиты Леонида Незлина, настаивающей на возвращении дела в Генпрокуратуру. Во вторник адвокат Незлина Дмитрий Харитонов попросил суд предоставить 3 месяца на ознакомление с материалами. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от премьер-министра Юлии Тимошенко немедленно продолжить переговоры с Россией по газовой проблеме. Во вторник Россия вновь сократила поставки газа на Украину. В Петербурге суд выдал санкцию на арест лидера местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника, подозреваемого в нападении на представителей власти. Лидер оппозиционного движения обороны Олег Козловский демобилизован из армии. Он планирует привлечь к ответственности комиссара военкомата, по приказу которого его призвали в армию, несмотря на то, что он был признан медкомиссией ограниченно годным. Президент Армении Роберт Кочарян отверг призыв международного сообщества начать переговоры с лидерами оппозиции. Кочарян возложил на оппозицию всю ответственность за недавние столкновения в Ереване, в результате которых погибли 8 человек. На Горном Карабахе произошли перестрелки между военнослужащими Армении и Азербайджана. Китай в этом году планирует увеличить военные расходы почти на 18%. Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса, выписан из больницы в США, куда был помещен в связи с проблемами с сердцем.
И несколько слов о том, как погода может повлиять в эти дни на здоровье. На северо-западе европейской территории России и в центральных областях давление интенсивно растет, но при этом все же остается заметно ниже нормального. Это плохо влияет на самочувствие людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и может плохо сказываться на самочувствии тех, кто перенес инсульт или инфаркт. Далее, содержание кислорода в воздухе изрядно снижено, что не очень хорошо для людей с легочной недостаточностью и хроническими бронхолегочными недугами. Даже вполне здоровые люди в эту погоду жалуются на сонливость и снижение трудовой активности, а у людей с ослабленной нервной системой могут возникать психоэмоциональные расстройства. Так что, как всегда, прошу вас, пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Госдуме будет рассмотрен блок олимпийских вопросов, связанных с подготовкой Олимпиады в Сочи 2014 года. Почему так много денег собираются потратить на сочинскую Олимпиаду российское правительство? Именно об этом мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Михаил Саренков побеседовал с профессором Института бизнеса и права Робертом Воскричаном.
Роберт, сегодня Государственная Дума будет обсуждать Сочинскую Олимпиаду, как идет строительство, сколько денег будет потрачено и сколько уже потрачено. Ну, а вы как эксперт могли бы нам объяснить, почему же такой дорогой получается эта Олимпиада в Сочи?
Ну, она, во-первых, изначально была очень дорогой. Те официальные цифры, которые были названы, переведем, если их в доллары, чтобы проще было считать, около 12 миллиардов долларов, они сразу вызвали определенные сомнения у экономистов. А затем все стало на свои места с точки зрения удорожания. Хочу сразу оговориться, что процесс удорожания бюджета подготовки к Олимпиаде – это не сугубо российское явление. Все Олимпиады, по крайней мере, последние четыре, я беру и летние, и зимние Олимпиады, последние четыре Олимпиады превышают, даже пять Олимпиад, если вместе с Атлантой посчитать, 96-й год, превышают бюджет примерно в 2,5-3 раза.
Но здесь получается, что бюджет чуть ли не в 5 раз больше, чем у предыдущих.
Бюджет в 5 раз выше, чем у предыдущих Олимпийских игр, я согласен, но это некорректное сравнение. Надо сравнивать тот бюджет, который был заявлен, когда составлялась заявочная книга Сочи, и когда официально выступали руководители правительства, и они выставили следующую цифру, примерно 12,5 миллиардов долларов. Я еще раз повторю, что выставлялась сумма в рублях, но мы просто для простоты счета номинируем в долларах. Вот здесь уже можно говорить, что ошибка была. Какая именно? Это очень долгий разговор, тут и связано с дорожанием и строительства, и все такое прочее. Что касается, почему изначальная цифра была больше, чем изначальная цифра предыдущих Олимпиад, ну так извините, в Сочи практически там ничего нет. Мы видели буквально 3 дня назад великолепно проведенный финал этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане, который проиграл Сочи. Там можно сегодня все проводить практически. А в Сочи же надо все это строить. Потому изначально бюджет был очень большим. Я одно время давал оценку, что минимальный 18-20 миллиардов долларов. Ну, эта моя оценка тоже оказалась слишком оптимистичной. Я сошлюсь на слова председателя счетной палаты Сергея Степашина, который оценивает совокупные расходы в 24 миллиарда долларов. То есть это уже 2 бюджета. Но судя по тому, как в мире галопирующим образом растут цены на сырье, не только нефть, но и, соответственно, и стройматериалы, и металл, ну все. Это же общая волна инфляции и очень нестабильная ситуация на мировых валютных и финансовых рынках. Я думаю, что удорожание в 4-5 раз возможно. Но минимальное удорожание, я думаю, будет 3-4 раза.
Так считает профессор Института бизнеса и права, наш экономический эксперт Роберт Воскричан. С ним побеседовал Михаил Соколов. С темой беседы связан и опрос, который сегодня мы проводим на улицах российских городов. Моя коллега Оксана Загребнева спросила у жителей и гостей Волгограда. Считаете ли вы, что все деньги, выделенные на Сочинскую Олимпиаду, будут потрачены по назначению?
У нас вообще никогда никакие деньги полностью по назначению не тратятся. Там у нас тысяча всяких сидит руководителей, чиновников, которые распределяют это, естественно, по копеечке, минус тысяча. Ну, естественно, не в рублях, не в копеечках, а в миллионах, там, если это соответствующие деньги будут куда-то деты непонятно, а потом будут искаться, никто их не найдет никогда.
Да, я считаю, что на самом деле должны быть потрачены эти огромные деньги, не боюсь этого слова, на те цели, на которые они предназначены, по той простой причине, что слишком высок резонанс в обществе в этом отношении, и слишком сложно будет здесь как-то попытаться оставить некоторый процент себе в карман. Ну, во всяком случае, хотелось бы верить в то, что эти средства будут все-таки потрачены для благоустройства сочинского региона. И мы, в конце концов, будем в этом сочинском регионе бодро и радостно отдыхать.
А вы думаете, что я попаду на эту Олимпиаду? Боюсь, мне даже не хватит на билет, на одноместный номер в какой-нибудь гостинице. Не привыкла я считать чужие деньги. Куда они отправятся, мне все равно. Я в Сочи не живу.
Трудно так однозначно ответить. Но, скорее всего, большинство денег-то будет потрачено по назначению. Вопрос, каким образом, кто там будет выигрывать тендеры и так далее. Все равно какие-то откаты будут, я так считаю, в любом случае. У нас как бы бизнес по-другому не делается.
Я уверена на 100%, что в нашей стране по назначению все деньги никогда не уходят. Были, конечно, беспрецедентные случаи, когда миллиарды там отправленные в Сибирь вообще потерялись. Я думаю, что в Сочи, конечно, потеряется не все, но часть прикарманит 100%.
Ну, разумеется, нет. Кто ж так считает у нас в России? Там, наверное, дураков нет. Но в то же время остается нам всем надеяться, что большая часть будет потрачена по назначению. А уж то, что там какие-то пойдут откаты и кому-то будет прилипать к рукам, то это само собой, зная уровень коррупции в нашей стране. Ну, будем смотреть с оптимизмом в будущее. Все не успеют украсть, что-то потратить по назначению придется.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, считаете ли вы, что все деньги, выделенные на Сочинскую Олимпиаду, будут потрачены по назначению. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Я знаю, что многие мои коллеги и знакомые одно время очень любили пользоваться знаменитым сетевым браузером Netscape Navigator. Так вот, представьте себе, он прекратил свое существование. Еще одна новость. Половина американцев получают новости из интернета. Об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Apple может отказаться от подключения коммуникатора iPhone только к одному конкретному оператору мобильной связи на территории тех стран, где официально продается устройство. Представитель Apple сказал, что компания не сделала этого раньше, потому что трудно было сразу удовлетворить требования всех операторов. О продвижении iPhone на международном рынке рассказывает Владимир Губайловский.
В 2008 году компания Apple планирует продать 10 миллионов устройств. Глава компании Стив Джобс сообщил, что платформа iPhone станет открытой. Это позволит сторонним разработчикам создавать собственные приложения для смартфона. Сегодня iPhone официально доступен только в Соединенных Штатах, Германии, Великобритании и Франции. Во второй половине года продажи iPhone охватят и другие страны Европы. О планах продаж iPhone в России руководство компании пока не сообщает.
Новости коротко. Эксперты ООН подготовили рейтинг готовности 192 стран мира к состоянию электронного государства. Первые три места заняли скандинавские страны. Россия получила 60-е место. Она опустилась на 10 мест по сравнению с предыдущим рейтингом, который был подготовлен в 2005 году. Сейчас Россия стоит ниже Украины и Белоруссии, но пока опережает Китай. Причиной низкого положения России в рейтинге электронных государств является слабое развитие электронных услуг, которые государство предоставляет своим гражданам. Согласно исследованию, проведенному компанией WeMedia Zogby, больше половины американцев используют интернет для получения новостей. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Около трети опрошенных предпочитают получать новости из телепрограмм. 11% используют для этой цели радио, а 10% черпают новости из газет. Но эксперты замечают, что многие читатели, обращаясь к новостным интернет-порталам, читают размещенные в интернете новости традиционных СМИ. 1 марта компания American Online прекратила поддержку браузера Netscape Navigator. Впервые браузер был представлен компанией Netscape Communications в 1994 году. Тогда браузер Netscape применяли более 90% пользователей интернета. Но затем Netscape полностью уступил рынок браузеру Internet Explorer компании Microsoft. В настоящее время доля Netscape не превышает 1% рынка.
Спасибо. Панорама высоких технологий подготовлена Ольгой Орловой. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас рассказ о событии грядущем. 26 марта открывается престижнейший театральный фестиваль «Золотая маска». Открывается он знаменитым спектаклем Джорджа Стрэдлера и театра Пикколо ди Милано «Арлекин, слуга двух господ». Рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Конечно, главное для «Золотой маски» — это ее конкурс и торжественная церемония, на которой будет оглашен вердикт двух жюри по 30 номинациям. С другой стороны, «Золотая маска» включает в себя много ничуть не менее интересных программ. Одна из них называется «Легендарные спектакли 20 века». В ней в этом году представляют спектакль, который Москва видела неоднократно и страшно его любит. Работа великого Стрэдлера «Арлекин, слуга двух господ», а в ней в главной роли великий Ферруччо Соллери, ему больше 70 лет. Но до тех пор, пока в самом финале он не снимет с лица маски, вы будете уверены, перед вами невероятно пластичный и выносливый человек лет 20. И спектакль, и Ферруччо Соллери – настоящее театральное чудо. После таких довольно сложно радоваться чему-либо еще. Но придется попробовать, потому что уже 29 марта в Москву с 5 спектаклями приезжает из Петербурга «Александринка». Привозят премьеры. Только классические названия, но весьма необычные интерпретации. Ивана Андрея Могучего и «Живой труп» Валерия Фокина претендует на премию «Золотая маска» как лучшие спектакли малой и большой сцены. Хуже всего в этом году придется жюри музыкального театра под руководством Леонида Десятникова. Оно должно посмотреть 34 спектакля. Правда, их участь слегка облегчили тем, что почти всю балетную программу уже показали, не дожидаясь открытия фестиваля. Остались только «Корсар» Большого театра и «Чайка» Бориса Эйфмана. Заметим, что из 6 представленных на соискание награды балетов 4 одноактные постановки, а еще 2 балета полноценные и оба поставлены по чеховской «Чайке». Кроме версии Эйфмана, вариант Джона Наймайера в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. «Золотая маска» организует еще и клубные вечера. Там будет кино из России, Франции, Швеции и музыка тех же стран, представленная именами, знакомыми поклонникам современных европейских стилей. Единственная странность состоит в том, что в прежние годы клуб работал в театральном центре на Страстном. Это площадка Союза театральных деятелей. На этот раз программа переехала в клуб «Гоголь». На мой вопрос «Почему?» отвечает директор «Золотой маски» Мария Ревякина.
Театральному центру на Страстном мы всегда платим за аренду помещения. И, ну, понимаете, так как это достаточно большой период проведения клуба, мы не можем заплатить эту сумму аренды. А клуб «Гоголь», зная «Золотую маску», вот испытывая такое уважение к этому фестивалю, предложил быть нашим партнером на безвозмездной основе.
Вот так. Клуб «Гоголь» знает «Золотую маску» и испытывает к ней уважение, видимо, больше, чем учредитель Национальной российской театральной премии «Союз театральных деятелей». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7 часов 45 минут в Москве. Далее на волнах Радио Свобода предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
В 4 штатах США во вторник прошли первичные выборы кандидатов в президенты от 2 ведущих партий. Мосгорсуд, как ожидается, вынесет сегодня решение по ходатайству защиты Леонида Невзлина, настаивающей на возвращении дела в прокуратуру. Президент Армении Роберт Кочарян отверг призыв международного сообщества начать переговоры с лидерами оппозиции. В Нагорном Карабахе произошли перестрелки между военнослужащими Армении и Азербайджана. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от премьер-министра Юлии Тимошенко немедленно продолжить переговоры с Россией по газовой проблеме. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В краткой сводке новостей вы слышали, что продолжается российско-украинская газовая война с пока непредвиденными последствиями для обеих сторон. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз. У нас эта тема наверняка есть сегодня в центральных газетах, мы уже о ней говорили. И пришло время продолжить.
Да, совершенно верно. Коммерсант пишет: «Газпром вчера еще на 25% урезал поставки газа на Украину. Так российская монополия отреагировала на отказ украинского правительства погасить долг по уже отпущенному газу и заключить контракты на будущее». Независимое продолжает в ответ. «Нафтогаз» распространил заявление, в котором предупредил, что обеспечивает бесперебойный транзит газа в Европу, пока отсутствует угроза национальной безопасности страны. «Время новостей» пишет: «Противостояние между «Газпромом» и правительством Украины перешло в горячую фазу», а заглавлена публикация «Военный переворот». Вчера утром оперативный штаб по регулированию кризисной ситуации с поставками газа на Украину, созданный в российском концерне, в связи с отсутствием прогресса на переговорах, это была цитата, принял решение уже в 8 часов вечера сократить поставки газа соседям еще на 25%. Первое ограничение состоялось позавчера утром, но никакого действия на Киев, который игнорирует требования «Газпрома» по погашению задолженности и оформлению текущих поставок, не возымело. Украинское руководство вчера, похоже, продолжало пребывать в ступоре. Конфликт с Россией по поводу газа развивается так же стремительно, как и расходятся позиции президента Виктора Ющенко и премьера Юлии Тимошенко. Ведь «Газпром» вынужден был прибегнуть к сокращению поставок по большому счету из-за того, что премьер не пожелала исполнять договоренности, достигнутые в Москве президентом, пишет «Время новостей». Ну и еще процитирую «Коммерсант». «Возобновление газового конфликта, казалось бы, уже решенного лидерами России и Украины, стало следствием борьбы за власть между украинским президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко». Еще одна тема, которая отражена сегодня на страницах прессы, это 55-летие со дня смерти Иосифа Сталина. Публикация в «Новых известиях» на первой полосе озаглавлена «Гламурный тиран». Сегодня, в день 55-й годовщины со дня смерти Иосифа Сталина, лидеры КПРФ возложат венки и цветы к его могиле у Кремлевской стены. «Тень отца народов к себе влечет не только коммунистов», отмечает издание. Половина россиян оценивают его роль в истории страны как в целом положительную. Стал популярным сбор подписей за установку памятников тирану и называние в его честь улиц, площадей и скверов. Если в конце 80-х, начале 90-х типичными сталинистами были пенсионеры, собиравшиеся на митинги с портретами вождя, то сегодня, как отмечают «Новые известия», к ним примкнула значительная часть молодежи, ничего не знающая о репрессиях сталинского периода. Ну и еще одна публикация, это газета «Газета «Ведомости», пишет издание о том, что стратегических отраслей, доступ к которым иностранцам придется согласовывать, все больше. Источник в органе исполнительной власти сообщил газете, что список может пополниться издательскими и полиграфическими компаниями и интернет-провайдерами, вслед за телевидением и радиовещанием.
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Можно ли считать Россию избавившейся от наследия сталинизма спустя 55 лет после смерти вождя народов? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Кармоза беседовал с писателем-историком Роем Медведевым, советским диссидентом, бывшим народным депутатом СССР, соучредителем Социалистической партии трудящихся. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Где вы находились 55 лет назад, когда появились первые медицинские сводки в газетах центральных о здоровье вождя народов?
В этот день я находился на Урале в рабочем поселке. Я был директором вечерней школы и учителем истории средней школы. Первые сообщения были получены только 4 марта, вот ровно 55 лет назад, утром, в сообщениях утренних газет и по радио.
А когда уже пришло самое трагическое известие, как восприняло местное население?
Местное население восприняло с тревогой. Было главное чувство тревога и что дальше будет, потому что значительная часть населения, это был все-таки культ личности, воспринимала Сталина как Господа Бога. От него, казалось, зависит вся жизнь и Урала, и всего народа в стране. И поэтому смерть Сталина была воспринята как очень драматическая, тревожная. Неясно было, что будет дальше. И люди собрались, чтобы обсудить, вот ко мне прямо приходили ветераны войны, мужчины, что будет, историк, грамотный человек, и кто будет возглавлять страну. Никого равного Сталину тогда в этом уральском поселке никто не видел. Очень немногие радовались. Одна девочка лет 12 начала выражать радость, ее сразу же уволили, директор школы сразу уволил ее в этот же день, прямо в этот же час. А ее родители арестовали.
Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов разделяет чувства, испытанные советскими людьми 5 марта 1953 года.
Дыхание Чейнстокса, дыхание смерти, означало возвращение к жизни для всей страны, для всего народа. Народ ничего не знал про реального Сталина, про его жизнь, да и про смерть тоже. Мы до сих пор, по сути дела, живем с мифами 20-го съезда. С тем, что сказал Хрущев, что были репрессии. Репрессии были против партии, против ЦК, против власти. Нет, репрессии были против народа, а не против власти. Это стало ясно после исследования архивных материалов. Говорят о десятках миллионов, о сотнях миллионов. Но террор – это ведь не убийство, террор – это страх. И вспомним, как вводился большой террор. Это была контртеррористическая операция, начавшаяся после убийства Кирова. У нас в последние годы, мы знаем, тоже была контртеррористическая операция, которая и составляет основу управления страной в последние годы.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А далее переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». В турецкой армии вводится новое ультрасовременное оборудование. Подробнее историю и современность этого вопроса изучала Елена Солнцева.
Магазин военной одежды и принадлежностей в одном из стамбульских районов. 40-летняя Айше, у которой в армии служит младший брат, с интересом рассматривает открытки с изображением стоящего на песке пулемета, рядом с которым нарисовано сердечко. Мой брат служит на границе с Ираком, где продолжается война с курдскими боевиками. Мама связала ему шарф с изображением полумесяца и звезды. Хотим еще послать фотографии из дома. Надеемся, что с ним ничего не случится. Мама каждый день просит об этом Аллаха. Накануне военной операции на севере Ирака известная турецкая компания Якуб Оглу сшила более миллиона особых ботинок, предназначенных для боевых действий в условиях суровой снежной зимы. Эта фирма уже много лет производит высококачественную армейскую обувь для натовских солдат. В ее ботинках ходят британские и американские военные. Ботинки не скользят, не пропускают воду, устойчивы к холодной погоде и имеют подошву из цельного каучука. Спецобувь состоит из двух частей – сам ботинок и специальный чехол, который используют в случае снежных заносов. Представитель компании Мехмет Ичиус. Это был самый крупный заказ армии за последние 10-15 лет. На изготовление ботинок потрачено более 50 миллионов долларов. На границе с Ираком боевые действия проходят в сложных погодных условиях. Толщина снега часто достигает нескольких метров. Солдатам приходится подолгу находиться в лютом холоде, лазить по горам, случаются обморожения. Мы производим любые размеры от 39 до 47. Последний, впрочем, не пользуется спросом. У турецких солдат в основном 42 размер ноги. В современной турецкой армии, второй по численности в Европе, действуют довольно жесткие стандарты качества продуктов питания и униформы. Недавно разразился настоящий скандал из-за того, что одна известная турецкая фирма, получившая военный заказ, пришила пуговицы на всех солдатских блузах на несколько сантиметров ниже стандарта. Чтобы как-то выйти из неприятного положения, хозяева компании выбросили армейский брак по дешевке на все турецкие базары. Изображая доблестных воинов-аскеров, профессиональные зазывалы восседали на горах армейского текстиля, призывая покупать дешевое обмундирование.
На стамбульских улицах неожиданно появились одетые в военную форму домохозяйки, таксисты и, конечно, подростки. Молодой доктор Хусейн не так давно закончил службу в армии. Я по профессии врач, поэтому служил по специальности в Центральной Турции в сухопутных войсках. Военная служба у нас обязательная. Служат все около 2 лет. Турецкого солдата называют неформально ласкательно «мехмедчик» от турецкого имени Мехмед. Дедовщины нет, обстановка благожелательная. Правда, очень много солдат жалуются на жаркий климат. Ко мне почти каждый день поступали больные с солнечным ударом. Стамбульский военный музей. Нескончаемая вереница школьников. Янычарские мечи, ятаганы и сабли времен расцвета Османской империи, обладавшей когда-то одной из самых сильных армий в мире. Обмундирование османского солдата 19-го, начала 20-го столетий уже было скопировано с западных образцов. Солдатскую форму обычно шили на дому сотни мастериц. Были, конечно, и текстильные фабрики по производству обмундирования для армии, где работали в основном евреи, которые славились своим портновским искусством. А вот о крайне скверном качестве обмундировочного материала говорил невыносимый запах пота, исходивший в сильную жару от воинских колонн. Виной всему была пресловутая коррупция, царившая среди чиновников османской армии. Кладовщики и интенданты без зазрения совести присваивали деньги, предназначенные для обновления обмундирования. Гимнастерки служили на 10-15 лет дольше, чем полагалось. Заметным отличием османских военных была красная феска, наихудший для здешнего климата головной убор, способствующий во время летней жары частым солнечным ударам. Гид военного музея Ахмед. 100 лет потребовалось, чтобы избавиться от пресловутой фески. Сначала с трудом поменяли красный цвет на цвет хаки, затем ввели черный цвет. Высшие воинские чины должны были носить черный колпак из овечьей шерсти. Этот головной убор очень любил основатель Турецкой республики, профессиональный военный Кемаль Ататюрк, который часто фотографировался в таком колпаке. Недавно турецкие дизайнеры изобрели чудо-ткань для военного обмундирования для жаркой погоды. Материал, на 85% состоящий из хлопка, не протирается и не линяет от стирки в течение 10-15 лет. Специальное антибактериальное покрытие не позволяет размножаться микробам, препятствует появлению неприятного запаха и следов пота, в 8 раз быстрее сохнет и защищает тело от ультрафиолетовых лучей. Кстати, цвет ткани был смоделирован при помощи компьютера. Для этого произвели видеосъемки боевых учений в типичной местности и выбрали некий усредненный вариант при восприятии полностью копирующий ее цветовой фон. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В ближайшие полчаса на Радио Свобода. Американский супервторник, Рено стратегический партнер АвтоВАЗа и в российском хоккее время решающих матчей. Мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» после выпуска новостей.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни одна миссия наблюдения не поставила под сомнение честность данных.
Все, кто говорит о том, что состоялись нормальные выборы, а это все враги демократии в России, самые натуральные.
Правительство Тимошенко не признает часть долга за поставленное топливо.
Некоторые люди предлагают разрешить всем гражданам носить оружие на территории кампуса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».